Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Однажды на великосветском балу у Бивербруков вышел скандал. Миновав растерянных лакеев, в зал вошла молодая дама, рослая, белокурая, со спортивной фигурой и вызывающе откинутой головой. На модном в том сезоне розово-кремово-светло-голубом фоне точно грубо мазнули черным. Дама была в темной юбке, черной рубашке и без единого украшения. Эта черная рубашка была уже знакома британскому высшему свету и всему британскому обществу. Ее носили парни Освальда Мосли, молодого политика, объявившего себя вождем британских фашистов на манер итальянского дуче. Мосли готовился ворваться в большую игру и недавно женился на старшей дочери влиятельного барона Редсдейла, у которого были еще две дочки, с большими странностями. Младшая Джессика связалась с коммунистами, а средняя Юнити, вот это самое, что решила эпатировать свет своим видом, объявила себя фашисткой. Юнити Валькирия, такое имя дал ей отец, одно время ходила за своим зятем Мосли по пятам, правила его речи и выполняла при нем что-то вроде секретарских обязанностей. И все время чего-то ждала. Но ничего не происходило. Речи, драки, снова речи. Мосли делался все болтливее, и это стало раздражать Юнити. Ей хотелось дела, большого и яркого, как, например, в Германии. Там гремели парады, завораживали факельные шествия, бесновались толпы. И в центре всего этого маячил человечек с усиками, на фотографиях казавшийся таким невзрачным. Чтобы понять, как же это ему, этому Гитлеру, удается то, чего не может Мосли, Валькирия и решила отправиться в Германию. «Когда я впервые увидела Адольфа, — вскоре написала Юнити из Мюнхена родителям, — я поняла, что уже не смогу думать ни о ком другом». Родители, хорошо знавшие решительный характер дочери, тоже сразу поняли. На языке Валькирии это означало, что Адольф Гитлер именно тот человек, за которого она хотела бы выйти замуж. И на Гитлера Валькирия произвела сильное впечатление, особенно ее яркая арийская внешность. Леди Юнити – единственная женщина, кому в своем обществе фюрер позволяет много разговаривать, иронично заметил Геббельс. Юнити вошла в ближний круг фюрера благодаря Рудольфу Гессу, который фактически сыграл роль сводника. Гесс хотел именно такого брака для Адольфа. Хотя прекрасно понимал, если Гитлер решится воевать с Англией, то никакая жена англичанка его не остановит. Но для Гитлера тот 1938 год был еще годом сомнений. А вот для Юнити, напротив, сомнений не осталось никаких. В Англию она сожгла все мосты, как фашистская антисемитка. Старые друзья от нее отвернулись. Семья ее поведения и выбора не одобрила. К тому же, при всех играх в политику, Валькирия оставалась женщиной, все существо которой отторгало то страшное, что надвигалось на Европу, мировую бойню. Возможно, она искренне надеялась, что сумеет усмирить воинственность Адольфа. 1 сентября 1939 года стало для Юнити смертельным ударом. А 3 сентября, когда посол Британии Гендерсон вручил Риббентропу ноту об объявлении войны Германии, Юнити долго бродила по Мюнхену, потом села на скамейку в парке и приставила к виску дуло пистолета. В тот момент неподалеку на площади грянул оркестр. Это начиналось какое-то шумное мероприятие Трудового фронта. Юнити сильно вздрогнула, и пуля прошла по касательной. Тогда она выстрелила во второй раз. Но и второй выстрел не был смертельным. Гитлер, узнав об этой попытке самоубийства, сначала проявил заботу. Он каждый день навещал Юнити, привозил охапки роз, подолгу сидел возле ее постели. Но когда она, наконец, вышла из комы, предпочел от нее избавиться и отправил обратно в Британию. В марте 1940 года Валькирия уже из Лондона написала своей подруге в Берлин. «Моя дорогая, я, наконец, дома. Все произошедшее со мной был один очень длинный и очень скверный сон. Сейчас я очнулась и улыбаюсь заходящему солнцу. Увы. День оказался таким коротким. Она умерла в 1948-м от паралича. красивая, сильная, преступно ошибавшаяся и очнувшаяся слишком поздно.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну что ж, мы начинаем. Основную часть нашей программы «Не так», и она тоже посвящена Второй мировой войне. Практически весь май мы стараемся понять, что мы еще не добрали и в документах, что остается для нас еще не открытым и неузнанным, или по объективным причинам, или по нашему собственному, иногда бывает, нежеланию узнать или неумению. Историк и архивист Алексей Исаев у нас в гостях. Здрасте, Алексей, добрый
Здравствуйте.
День.
Здравствуйте.
Мы сейчас попробуем вот такой вот обзор сделать, что главное мы еще не добираем из документов Второй мировой войны. Вот давайте начнем с самого главного, вот общего. Как вы считаете, где вот самые вот недобранные находятся нами?
Ну, во-первых, что хотел бы сразу сказать, что когда мне говорят, что архивы закрыты, мне сразу делается очень смешно, потому что действительно они открыты уже много лет. Другой вопрос, что пока не наблюдается такого желания всерьез, собственно, погружаться во все это и разбираться с тем, что происходило. Потому что с политической точки зрения, те, кто занимается больше пропагандой, им архив, по большому счету, не нужны. Что, как говорится, что обличать...
Чем любой пропагандой.
Да, естественно, с обоих концов спектра, тем, кто великий дедушка Сталин или, там, наоборот, кровавый режим, этим двум группам как бы архивы не нужны, потому что они будут сводить вот эти две стороны спектра в одну более такую взвешенную среднюю линию, что, естественно, с точки зрения пропаганды не очень удобно. А так, сейчас, после того, как в прошлом году министр обороны Сердюков издал свой знаменитый, можно сказать, в узких кругах приказ номер 181, жизнь сильно облегчилась, и благодаря этому...
О чем конкретно этот приказ?
Приказ был о рассекречивании всех документов Великой Отечественной войны.
Всех?
Да. На практике, естественно, все... Выразилось в том, что центральное управление, в частности, находящееся тут недалеко на Арбате в Генштабе, они доступ, так скажем, затруднен. А все остальные документы, то есть фронтового, армейского уровня, они в массе своей открыты. Их можно получить, можно изучить. Я вот в своей последней книге «Сталинград» очень много взял из того, что стало доступным после вот этого приказа.
Скажите, пожалуйста, можно я сразу задам вопросы из интернета? Я напоминаю, что и сейчас можно задавать вопросы. +7 985 970 45 45. Вопрос, который мне на первый взгляд показался довольно специальным, от Аркадия из Москвы. Программиста на Аркадии. Но потом я понял, и вот сейчас, тем более, я понял, что его надо задать. Может быть, вы скажете, что это такое. Это как раз вот с этим связано, судя по всему. В 2005 году я просил об ознакомлении с картами, приложениями к пояснительной записке Жукова-Сталина 15 мая 1941 года. И получил допуск в ЦАМЛ. Это Центральный архив Министерства обороны.
Да? Вообще МО. Они лежат как раз не в Подольске, не в ЦАМЛ. Она формально относится к ЦАМЛ, но тем не менее это здесь, на Арбате, в Генштабе.
Ну вот давайте, ЦАМЛ, давайте продолжение здесь есть. Оказалось, что пояснительная записка находится в 15-м отделе, где мне сказали, что карты являются секретными. В 7-м году, в том же 15-м отделе, мне сказали, что карты к пояснительной записке отсутствуют. И вот он спрашивает, знаете ли вы что-нибудь об этом?
Ну, естественно, я про это знаю. Так повторю, что действительно это находится не в Подольске, а здесь, в Генеральном штабе. Все эти документы весны 41-го года, они не являются секретными, но другой вопрос, что они плетены иной раз, можно сказать, в одном деле с секретными. Поэтому могут быть сложности с допуском, но на самом деле все эти карты, их можно получить. Другой вопрос, что, возможно, потребуется преодолевать некоторое сопротивление чиновников, но это можно получить.
И надо настаивать, да, если...
Да, это... по крайней мере, человек, вы знаком, который проявил некую, можно сказать, настойчивость в этом вопросе, он посмотрел. Могу как бы заранее сказать, что там ничего особо интересного нет, есть никаких там вещей, которые отличаются от уже опубликованных, нет. Поэтому, в принципе, они, можно их получить, как говорится, как артефакт. Не столько исторического, как такое некое... можно сказать, предмет. Кусочек мумии, да, фараона.
Еще один момент, который вот задает вопрос Василий, и тоже очень важная вещь. Я не буду весь вопрос читать, а смысл его состоит в том, насколько есть ли утраченные документы, причем касающиеся личного состава, потому что очень многие люди ищут погибших родственников или пропавших.
Да, естественно, естественно. Очень большая проблема, в первую очередь, 41-го года, то, что очень много документов пропало. Ну, физически они исчезли, как можно сказать, сгорели в пламени войны. Кроме того, были там потери уже в процессе их сбора, когда их собирали в Бузулуке. И там, естественно, ввиду условий хранения для войны не самых благоприятных, что-то было утеряно уже и там. Но, естественно, многие вещи, например, родственников люди находят по карточкам военнопленных. То есть человек пропал без вести, про него нет никаких сведений в наших документах, но тем не менее у него есть карточка даже с фотографией на лагерь в Норвегии. Вот на сайте ОБД-мемориал такие карточки попадаются. Они вот, опять же, благодаря рассекречиванию архивов, в первую очередь архив КГБ. Потому что КГБ после войны очень так по-хозяйски взяло всю базу военнопленных. И все эти карточки, они оказались в их архивах, или когда люди возвращались с плена, здесь их опрашивали. И к этой карточке, как правило, прилагается листочек, на котором записан опрос. Если человек не сильно врал в процессе этого опроса, то никаких неприятностей у него не было.
Еще одна вещь. Потом, впоследствии, как не имеющие ценности, уничтожались ли какие-то документы?
Ну, прямых указаний о том, что что-то уничтожалось, я не имею. Я не могу вот подтвердить это какими-то сколь-нибудь весомыми данными. Но, тем не менее, легенда о том, что, например, Малиновский, взлетев высоко, да, высшую должность в военной...
То есть, когда стал министром обороны,
стал министром обороны, он стал чистить архивы на тему своей деятельности в 1942 году.
И считается, что там у него было в 42-м году?
Ну, во-первых, такое? Это откат Южного фронта.
Это как, вот эта история, да?
Да, когда Южный фронт, ну, не сказать, что бежал, но я употреблю такой термин, стремительно отступал. А затем он с Южного фронта был понижен должности до командующего армии 66-й под Сталинградом. И там участвовал в контрударах не слишком успешно. Хотя, в общем, по итогам он в итоге вернулся снова на должность командующего фронта. То есть в целом его деятельность, нельзя сказать, что была уж провальной, в отличие от кого-то другого, например, Козлова. А так были страницы, которые, может быть, он не хотел помнить. Но, повторюсь, это легенда. Это легенда, которая не может быть однозначно подтверждена. Что-то могло быть утрачено вполне объективным причинам, как говорится, немцы захватили и сожгли.
А эти записки всевозможные, в том числе и записка Шелепина, насчет, ну, это не совсем война, но здесь вот, которые предлагают уничтожить документы как за ненадобностью.
Не, ну, что-то, естественно, уничтожалось, там в описях ЦАМО есть там какие-то там... В перечне присутствует уничтожено. Но, как правило, это, можно сказать, второстепенные дела, как говорится, о снабжении сеном. Такие вещи, они, естественно, уничтожались. А так, очень много из того, что, может быть, даже не всегда полезно было высшим руководителям, оно осталось.
Что касается базы данных, я еще раз хочу напомнить, что вход на эту базу данных можно осуществить и с нашего сайта. Вот. Так что пользуйтесь. Тут буквально был всплеск после 9 мая. Очень многие люди, впервые узнав, тут же нашли. Поразительная вещь. Ну так вот, я напоминаю, Алексей Исаев. Давайте теперь просто к конкретным вещам. Вот что и вам удалось обнаружить, то, что и ваше представление уточнило, повернуло, и может уточнить общее представление такого общего популярного уровня?
Ну, прежде всего, это такая, можно сказать, самое интересное, с каким счетом, то есть соотношение потерь наших и немцев. Опять же, благодаря вот этому приказу Сердюку мне удалось смотреть по Сталинградам позиционные сражения к северу от города. Дела были секретные, и я не мог узнать порядок цифр, то есть сколько там потеряли, или там потеряли 200 тысяч, или 300 тысяч человек, или меньше. Теперь благодаря тому, что я получил к этому доступ, я могу назвать точную цифру, что вот три армии, которые пытались пробиться к Сталинграду, они за сентябрь месяц, собственно, время позиционных очень жестоких сражений, потеряли общие потери, подчеркну, 100 тысяч человек, соответственно, убитыми около 20 тысяч человек. Эта цифра, ну, понятное дело, она не льстит самолюбию, потому что это тяжелые потери, если так вот оценивать их в абсолютных цифрах, но, тем не менее, это не ужас, это не Верден. Все же это не Верден. И то же самое можно сказать про Курляндию. Потому что это был такой тоже закрытый уголок войны, 45-й год, Прибалтика.
Так, да.
Да, немцы изолированы на полуострове. Их оттуда в течение, можно сказать, 6 битв, немцы сами насчитывают, их с осени 44-го года до весны 45-го пытались оттуда выбить. И мне было интересно, как бы, чего это стоило. Опять же, сколько людей на этом потеряли. И сейчас я могу видеть, что потери были даже не такие, как позиционных сражений по Сталинграду. Там потери за месяц, там общие, опять же, не убитыми, 20 тысяч человек, убитыми там 6 тысяч человек. Да, там были неприятные моменты, когда герой обороны Москвы, 8-я гвардейская стрелковая дивизия, Панфиловская,
да,
она попала в окружение, когда ее деблокировали. В общем, эпизод такой для марта 45-го года, подчеркну, это не 41-й, 42-й год, это март 45-го года, дивизия попадает в окружение и два дня в нем сидит, пока ее деблокируют. Но, тем не менее, общие потери, они оказались ниже каких-то моих оценок.
А как вы думаете, откуда взялись оценки, вот, которые оказываются, вот, по вашим сведениям, по вашим исследованиям, оказываются завышены?
Ну, естественно, это данные немцев, потому что они говорят о том, что на них шли монголы толпой, и эти монголы как бы падали снопами под их пулеметами. Хотя иногда в данных немцев меня поражает точность, когда Куровский, не очень, в принципе, серьезный автор, говорит, к русским прибыли шерманы в Курляндию. Откуда? Я вижу, что как бы в наступающих частях их не было. А потом общая численность фронта в один из мехкорпусов, который стоял глубоко в тылу, эти шерманы попали. И немцы сумели своей разведкой выявить прибытие этих эшелонов шерманы таким замысловатым путем. Это все попало. А так, опять же, архивы, мы же говорим не только о наших, но и о западных,
да,
они дают вот это соотношение потерь, которое, может быть, кого-то шокирует, кого-то, наоборот, изменит к лучшему отношение к войне. Например, Курская дуга, лето 43-го года. Отношение потерь 1 к 4. То есть немецкие потери округленно 150 тысяч человек, опять же, общие. А советские потери 600 тысяч человек, опять же, общие. То есть не без разбивки убитый, ранен, пропавший без вести.
Хорошо, Алексей Исаев, и мы продолжим через 5 минут после кратких новостей. Задавайте свои вопросы о том, что выясняется с помощью работы, с документами работы в архивах.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!